Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на все происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем много о дипломатии, самой различной, от санкций до конкретных дипломатических переговоров и шагов. Расскажем о том, как в России продолжают преследовать антивоенных активистов, расскажем и о вооружениях для Украины, но начнем, как всегда, с ситуации в самой Украине, на поле боя, какие были обстрелы. И это, как всегда, у тебя, Ксюша, в сводке. Расскажи, пожалуйста.
Согласно обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли 2 женщины. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, и еще 6 с незначительными ранениями получили медицинскую помощь на месте. Всего за минувшие сутки россияне обстреляли не менее 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области. Также в ночь на 26 апреля российские войска нанесли около 70 ударов по территориальным общинам Запорожской области. Люди там не пострадали, но зафиксированы разрушения. В целом, за минувшие сутки россияне обстреливали из всех видов оружия 8 областей Украины. Только по 28 населенным пунктам Херсонской области было выпущено почти 400 снарядов. Кстати, на въезде в Херсон был ранен корреспондент итальянского издания «La Repubblica» Коррадо Зунино. Это случилось после того, как автомобиль, в котором он ехал со своим фиксером, был обстрелян. Также есть подтверждение этой информации от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и главы итальянского МИДа Антонио Таяни. Зунину оказали помощь, доставили его в Херсонскую городскую больницу. У него ранение плеча. На данный момент о судьбе его помощника ничего не известно. Ежедневный обзор британской разведки сегодня посвящен боям за Бахмут по-прежнему. В западных районах города, по данным Минобороны Великобритании, продолжаются тяжелые ближние бои. Они идут и на окраинах города, и в особенности в районе села Хромово. Там проходит трасса, по которой идет снабжение украинских подразделений. Украинским войскам сложно использовать другие пути снабжения из-за погоды, из-за весенней распутицы. Ну а завершу я сводку сообщением о том, что состоялся очередной обмен пленными. Украине удалось вернуть домой 44 человека, среди них 2 гражданских. Минобороны России, в свою очередь, сообщает, что Украина передала им 40 пленных.
Если говорить о поставках боеприпасов Украине, как я и анонсировал, то самая, наверное, существенная новость сегодня – это то, что британские власти передали Украине несколько тысяч снарядов для танков «Челленджер-2», причем часть этих снарядов содержит обедненный уран, как раньше сообщалось. Это сегодня сказал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Вот его цитата: «Мы отправили тысячи снарядов для «Челленджер-2» в Украину. Речь в том числе идет о бронебойных снарядах с обедненным ураном». Хиппи не добавлял, куда именно отправлено, на какие участки фронта, применяла ли уже Украина эти снаряды. В Кремле очень нервно отреагировали. Они вообще используют эту тему поставок снарядов с обедненным ураном, чтобы изобразить Британию как страну, нарушающую ядерное нераспространение. В частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, сказал: британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность. Конечно же, те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность. Интересно, что косвенно, получается, Песков признает, что Россия, собственно, против украинских граждан воюет, а не за какие, не за свои там присоединенные территории и так далее. Самой большой международной новостью по поводу войны России против Украины является долгожданный, наконец, состоявшийся разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Они впервые поговорили с начала войны. И Зеленский в соцсетях написал: провел длительный, содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом разговоре с китайской стороны сообщил официальный представитель МИД КНР. Ну и по результатам этого разговора Китай направит в Украину и в другие страны своего спецпредставителя, который займется, как говорит китайская сторона, вопросом политического урегулирования украинского кризиса. Нет никакого украинского кризиса, мы это знаем, есть война России против Украины, но тем не менее эту терминологию использует китайская сторона. И уже более или менее известно, кто этот спецпредставитель. Это будет тот же человек, который является спецпредставителем по делам Евразии, бывший китайский посол в России Ли Хуэй. Си Цзиньпин сказал об этом Зеленскому, это никак не отражено в сообщениях. Ну и все отреагировали уже на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня. В Вашингтоне, в принципе, приветствовали сам факт разговора. Это сказал открыто спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби. США приветствуют разговор Си Цзиньпина и Зеленского. Ну и, по его словам, слишком рано говорить о том, может ли этот разговор привести к какому-либо значительному движению в сторону мира или к плану, или к предложению и так далее. Со своей стороны, Москва тоже, естественно, приветствует усилия Китая, как она говорит, для налаживания переговорного процесса. При этом Захарова прошлась по Киеву, естественно, я имею в виду словесно, обвинив Украину в том, что она демонстрирует неприятие любых здравых инициатив и так далее. В общем, что нереалистичные требования выдвигает Украина. Насчет нереалистичных требований мы уже с тобой, Ксюша, очень много разговаривали, как Москва все время использует этот эвфемизм согласно сложившимся реалиям.
Да, что надо признать сложившиеся территориальные реалии и так далее. Эта формулировка часто используется. А что касается риторики Си Цзиньпина, то он, как вы помните, всегда очень высказывался нейтрально о том, что происходит. Ну, вроде как он за все хорошее и против всего плохого, но ничего конкретного не говорил. Может быть, после этого разговора с Владимиром Зеленским его позиция будет более четко сформулировано. Но я вернусь все-таки к территориальным реалиям. Действительно, именно о них идет речь в двухпартийном проекте резолюции Палаты представителей Конгресса США, которую торжественно представили в Вашингтоне на Капитолийском холме. Резолюция эта называется «О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины». В документе отмечается, что Палата представителей Конгресса США подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила и восстановила свои международно признанные границы 91 года. Также считается, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов. Также в проекте резолюции речь идет о том, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать несколько пунктов. Во-первых, выплату репараций Украине со стороны России, во-вторых, помощь мирового сообщества в восстановлении Украины, привлечение руководства России к ответственности за эту захватническую войну, и также необходимо восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных Россией во время вторжения.
Авторы этой резолюции Джо Уилсон и Стив Коэн, соответственно, республиканец и демократ, довольно влиятельные люди в Вашингтоне и на Капитолийском холме. Я напомню, что Джо Уилсон – председатель Хельсинской комиссии США сейчас, а это делегация США в ОБСЕ. Стив Коэн – фактически его заместитель в этой комиссии, и мы с ними обоими много раз разговаривали. Я разговаривал с Джо Уилсоном, несколько интервью было и со Стивом Коэном. И, конечно же, это не просто слова, вот эта резолюция, это слова, которые будут подтверждаться самыми разными делами. Я имею в виду, какими? То есть и Джо Уилсон, и Стив Коэн имеют все возможности для переговоров с европейскими партнерами США, потому что, еще раз говорю, они возглавляют делегацию США в ОБСЕ, для того, чтобы убеждать европейцев в необходимости скорейшего принятия Киева в Евросоюз, для того, чтобы смягчать позицию некоторых европейских стран по приему Украины, возможному в НАТО и так далее. То есть в этом смысле у законодателей, которые эту резолюцию написали, есть и возможности, и, как мы видим, желание выступать в поддержку Украины через Атлантику, в Европе тоже. При этом видно, что в Европе, в общем-то, уже начинают соглашаться с тем, что ускорять присоединение Украины к Евросоюзу нужно. В частности, сегодня президент Италии Серджио Маттарелла сказал, что мир по итогам войны обязательно должен быть справедливым для Украины, и также высказался за скорейшее ее присоединение к ЕС, и он встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в своей резиденции Квиринальском дворце. И, собственно, во время этой встречи Серджо Маттарелла и сказал это. Понятно, что президент в Италии, в общем, номинальный глава государства, все практические вопросы решает правительство во главе с премьером, но, тем не менее, глава государства Серджо Маттарелла говорит, что Украине нужно быстрее присоединяться к ЕС. Это важно.
Ну, вы знаете, что в самом Евросоюзе страны, которые больше всего поддерживают Украину, это страны Балтии. И вот сегодня появилась новость о том, что раскрыты планы России относительно влияния на государство Балтии. Точно такие же документы до этого были опубликованы относительно Белоруссии, Молдовы. Мы рассказывали о них в наших подкастах. И вот сегодня журналисты ряда изданий получили документы, которые явно готовились несколько лет и раскрывают стратегию влияния России в балтийских странах. Документы касаются долгосрочных планов по Эстонии, Латвии и Литве. Скорее всего, их готовили осенью 2021 года. Указывается, что не похоже, чтобы авторы этих документов знали о том, что Путин готовит полномасштабную войну, потому что каких либо упоминаний об ожидаемых последствиях в этих документах нет. Стратегия по каждой из стран состоит из двух частей. В первой прописано, что Россия видит для себя как угрозу, а во второй, как этому планируют противодействовать. А в целом Россия определяет свои цели, как сохранение максимального присутствия русского языка в образовании, создание пророссийских организаций, влияние на общество через эти организации, сопротивление сносу памятников советской эпохи. Мы знаем, что этот нарратив очень активно продвигается. Продвижение российского исторического нарратива в противодействие тому, который сама Россия считает фальсификацией. В Эстонии и Латвии очень Россия рассчитывает в реализации своих целей на русскоязычное меньшинство.
Но надо сказать, что с какими-либо стратегиями в отношении стран Балтии уж точно со стратегиями как-то развернуть, может быть, большинство в них или значимые политические силы в российскую сторону, Россия явно опоздала, потому что, в общем, эти страны, как мы видим, да, поддерживают Украину, а во-вторых, очень плотно сотрудничают с партнерами по НАТО. В частности, сегодня пришла новость о том, что с военной базы в Эстонии, в Эмери, поднимались самолеты британских и германских ВВС, которые сопровождали российские три военные самолета. Там был Су-27 и Ил-20 разведывательный. Ну вот Эстония вовсю предоставляет свои базы, свои военные объекты для партнеров по НАТО, для того, чтобы им было сподручнее смотреть за российскими действиями. Это очень серьезное продвижение общей кооперации стран Северной Европы на Балтике. И, конечно же, на это как-то пытается отвечать Россия. Тут в Баренцевом море, с другой стороны скандинавских стран, она проводит морские учения по поводу подводных лодок. В Балтийском море сегодня начались учения, там 10 кораблей задействованы. В общем, понятно, что любая военная активизация на Балтике может, в принципе, отвлекать российские силы и от Украины тоже. В общем, видно, что сейчас общая напряженность в Северной Европе для России возрастает из-за совместных постоянных действий стран, присоединяющихся к НАТО, как Швеция, уже вошедших, как Финляндия, и остальных стран, которые уже являются тоже членами НАТО, в том числе и Эстония. Ну, Россия пытается отвечать и дипломатически. Она только что выслала 10 сотрудников посольства Норвегии. До этого Норвегия выслала дипломатов-шпионов российских из Осло. Норвежский посол был вызван в МИД России. Ему там был выражен решительный протест в связи с решением Осло, я сейчас цитирую, о высылке 15 дипломатов. Ну вот Россия выслала 10. В это же время ты вот сказала о расследовании в отношении планов России в балтийских странах. Оказывается, что, в общем, есть еще одно журналистское расследование, тоже страны Северной Европы. Это, например, финский вещатель «Yle», норвежская НРК, шведская СВТ. Они опубликовали довольно много документов сейчас вместе с центром Михаила Ходорковского «Досье» о том, что в очень многих странах Северной Европы очень многие дипломаты являются на самом деле никакими не дипломатами, а представителями ГРУ, ФСБ, СВР и так далее. Несколько десятков человек. Они установили просто имена фактически. Некоторых из них уже высылали, но вот видно было, и сейчас это еще виднее по публикации самых разных документов. И в том расследовании, о котором ты говорила, и в том расследование, о котором я сейчас говорю, как глубоко и долго Россия проникала самыми различными операциями в страны, с которыми она внешне поддерживала вроде бы либо нейтральные, либо дружественные отношения, например, как с Финляндией. В общем, конечно же, очевидно теперь, что очень многие российские действия последних лет готовились долгие годы.
А по поводу того, что готовилось долгие годы, я еще добавлю, что вышло огромное расследование в издании «Верстка». Его написал журналист Илья Жигулев. Я с ним записала интервью, которое выйдет, будет опубликовано и в наших соцсетях, и на нашем сайте, так что вы сможете его посмотреть. Илья рассказал мне о том, как он готовил это расследование. И называется оно «Как Путин возненавидел Украину». Такой сильный очень глагол используется, но не случайно, потому что действительно в этом расследовании речь идет о том, когда у Путина начали зарождаться, ну, вот эти негативные чувства по отношению к Украине, как это все трансформировалось, как это все развивалось и во что вылилось, и в какой момент он принял решение аннексировать Крым, в какой момент он принял решение о полномасштабной войне, какую роль, кстати, в этом сыграл коронавирус. Это тоже интересно. В общем, я всем советую это расследование почитать, там собрано много интересной информации.
Да, я очень толковый журналист, опытный, и, конечно же, этому материалу стоит уделить серьезное внимание. Но я продолжу разные санкционно-дипломатические новости. В частности, большая новость – это что власти Чехии внесли в национальный санкционный список патриарха Кирилла, патриарха всей Руси и Московского. Там он внесен под своим светским именем Владимир Гундяев. Пресс-релиз Министерства иностранных дел Чехии говорит, что это решение обусловлено тем, что патриарх, по мнению чешских властей, злоупотребляет верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами в Украине. Ну и, по словам министра иностранных дел Яна Липавского, доказательства причастности патриарха к оправданию войны России в Украине занимает более сотни страниц. Ну и мы сами это все видели, в общем, в его видеообращениях, публичных выступлениях и так далее. Санкции подразумевают запрет на въезд в Чехию, заморозку активов, если они обнаружатся, получение средств из Чехии. Но на нынешний момент Чехия совсем не единственная страна, которая ввела санкции против патриарха Кирилла. Уже ввели такие санкции Британия, Канада, Литва и Украина. Ну и чехи, в общем, не хотели бы ждать, совершенно очевидно, общеевропейского решения, решения Евросоюза о таких санкциях, потому что пока, насколько я понимаю, Венгрия блокирует консенсус по этому поводу, об этом уже сообщалось. Вот еще одна страна ЕС отдельно ввела санкции против главы Русской Православной Церкви.
Тем временем представители окружения Путина, многие из которых оказались под этими самыми санкциями, все чаще неофициально возмущаются происходящим, и их разговоры становятся известны широкой общественности. В сеть недавно слили разговор российского миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского. Ну, добавляют якобы, потому что доказательства экспертизы пока не было. Очень многие факторы указывают на то, что это действительно они. Сами они говорят, что это искусственный интеллект. Ну, в общем, нужно дождаться официальной экспертизы. экспертизы, тогда можно будет утверждать. Опубликовала этот разговор «Система», это расследовательский проект настоящего времени, и «Радио Свобода». «Система» получила по почте ссылку на выложенную в открытый доступ аудиозапись разговора. Издание напоминает, что Троценко – бывший президент Объединенной судостроительной корпорации и бывший советник президента Роснефти Игоря Сечина, один из относительно близких к Путину бизнесменов. А Матушевский – это давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода «Флакон». Но было известно, что он публично сочувствует оппозиции. Он публиковал в Инстаграме видео с протестов в Москве в 2021 году. И вот о чем они говорят в этой беседе. «К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась, я прошу прощения за такую лексику, в лапах каких-то мудил, которые исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться. Это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы», говорит собеседник по имени Рома. Пока собеседник по имени Коля с ним соглашается и пытается перевести беседу на здоровое питание и вегетарианство. Но потом разговор возвращается к политике. Они обсуждают новогоднее поздравление президента, даже новогоднее поздравление президентов, и говорят, что этот придурок даже не на фоне елки записался, как всегда, а на фоне военных, не называя имени. «Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?» – спрашивает собеседника Роман.
Насчет зарабатывания бабок и предпринимателей, и войны, тут пришла еще одна новость, просто в пандан фактически тому, что ты говоришь. Предприниматели Белгородской области, которые заявляют, что их бизнес пострадал в результате обстрелов с украинской стороны, начали подавать документы на получение компенсации ущерба. Это называется «А что случилось?». Ну вот уже более 100 предпринимателей начали обращаться, чтобы им платили деньги за обстрелы с украинской стороны. И этот вроде бы ущерб будут компенсировать после 10 мая. С одной стороны, понятно, что Россия таким образом показывает, что да, Украина нападает и так далее. С другой стороны, вот не было ж ничего в Белгородской области по поводу какой-либо войны со времен Второй мировой войны, со времен Курской битвы. И вот теперь Белгородская область в якобы мирной стране сейчас должна платить своим предпринимателям за обстрелы в результате вроде как этой войны. Вот это на самом деле новости совершенно те, которых никто не ожидал, ну, еще пару лет назад. И мы видим, что предмет, конечно, обсуждения тех двух предпринимателей, о которых ты говорил, ровно этот. Что ситуация, в которую Россия ввергнута ее властью, она была по глубине своего ужаса непредставимой ни для кого.
Ну и сейчас переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме, и, судя по всему, ему может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление самого Навального на заседании суда. Цитата: «Они выдвинули абсурдные обвинения, из-за которых мне грозит 30 лет колонии. Следователь Ведюков сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, делаю теракты», заявил Навальный. «И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет, видимо, пожизненное, 195 томов дела. Они пытаются заставить меня ознакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО». Это штрафной изолятор, который отличается особо жесткими условиями. И действительно, Навальный оттуда буквально не вылез. Естественно, не по своей вине. И вчера вечером его снова туда заселили.
Причем он написал о том, что он сломал традицию только в неправильную сторону. Дело в том, что вообще по неписанным таким правилам, ну, между помещениями в ШИЗО заключенным дают хотя бы один день, что называется, отойти, потому что в ШИЗО очень тяжелые условия пребывания, это каменный мешок фактически, и людям дают, ну, вот неписанное такое правило, денек отойти, его сразу поместили обратно в ШИЗО, не дав этого сделать. Еще есть сведения о том, что специальный отряд формируют заключенных для того, чтобы Навального доставать, что называется. В общем, довольно очевидно, что пытаются просто извести человека. И другого харизматичного и антивоенно настроенного политика начали преследовать в судебном плане. Он уже, собственно, находится в заключении. Еще с 24 августа я говорю о Евгении Ройзмане, бывшем мэре Екатеринбурга. Сегодня начался суд по обвинению его в так называемой дискредитации вооруженных сил России. Ройзман на обвинение реагирует спокойно, его цитируют журналисты. Все риски понятны, статья до 3 лет, настроение нормальное, я же все понимаю. И, конечно, он заявил, что свою вину не признает. Но хочется заканчивать не на этих новостях, а преследованиях и совершенно отчетливом отсутствии правосудия в России, когда попытками судебными российская власть прикрывает просто свое преследование несогласных. Хочется закончить не этим, а позитивной новостью. Твою, Ксюша, продолжу традицию так вот заканчивать. В Хорватию сегодня на лечение прибыли 19 украинских военных. С ними приехали их семьи. Это очень здорово, что нашлась возможность принять украинских военных вместе с теми людьми, которые о них беспокоятся больше всего. Это сообщает посольство Украины в Хорватии, и там будут лечить украинских военных, которые защищают свою страну с помощью всего комплекса медицинских и организационно-бытовых потребностей защитников Украины, как сказала посольство. Это приятно, когда людей, защищающих свою страну, поддерживают и лечат в других странах.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.